Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. У нас в гостях Диана Билан, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Диана, добрый день!
Добрый день, Андрей. Добрый день, дорогие слушатели радио «Говорит Москва».
Диана у нас уже не первый раз, и в предыдущих сериях мы говорили о том, как правильно по науке учить английский язык. Но сегодня мы возьмем чуть-чуть пошире тему, как вообще устроена память и какие существуют методики запоминания чего бы то ни было. Тем более, что сейчас есть всякие разные там техники, которые используются и при изучении иностранных языков, и просто при каких-то других задачах обычных, житейских. Диана, расскажите, что за техники?
Давайте для начала поймем, что такое вообще способы запоминания, какие они бывают, перед тем, как мы перейдем непосредственно к техникам, чтобы было понятно слушателям, а какая же техника им подойдет. Самая банальная, скажем так, та техника, к которой мы привыкли, это техника многократного повторения. Действительно, лучше запоминается информация, которая повторяется несколько раз. И, естественно, нам это напоминает что? Зубрёжку.
Зубрёжку.
Зубрёжку, к которой мы привыкли в школе. Это, собственно, такое насильственное установление связи между очень немногими нейронами. Но я считаю, что есть способы гораздо лучше, экологичнее для нашего мозга и проще. Соответственно, речь идет о кодировании и маркировке информации. Это, собственно, второй вариант запоминания, второй способ запоминания. И для нас легче запоминается закодированная и промаркированная информация в виде, скажем, аббревиатур. Или, как мы все знаем, нам легче запоминать те же самые стихотворения. И нас в школе заставляют их запоминать, потому что там есть рифма.
Какие-то ритмические вещи. Мы же запоминаем песни. Порой песню запомнить гораздо проще, чем если была бы проза, ну, примерно такая же по смыслу, но в песнях есть какой-то вот этот загадочный компонент, что ты вот запоминаешь прям строчки, как они есть, дословно. Вот попробовать вот такой же кусок текста запомнить. Мне кажется, не так это будет легко.
Не так это будет легко, это точно. Ну, еще момент, наверное, про кодирование и маркировку скажу, создание образов и ассоциаций. Значит, что касается аббревиатур. Наверное, вы сейчас подумали, что это что-то вроде, не знаю, ГИБДД.
Да, я почему-то сразу про ГИБДД подумал. СССР. Ну, много всяких.
СССР, да. В целом. Ну, на самом деле, да. А мы сделаем другую сторону. Например, когда, может быть, помните, когда-то мы изучали падежи, и когда-то нам было сложно запомнить порядок падежей в русском языке.
Да, и там придумали вот, даже стихотворение.
Вот, помните какое?
Да, Иван родил девчонку.
И так далее. Велел тащить пелёнку. Отлично. Да. А как вы думаете, Андрей, если я вам произнесу сейчас другое предложение, что бы это могло быть? Какую последовательность я закодировала в этом предложении?
Давайте попробуем.
Мы все знаем, мама Юли села утром на пилюли.
Ох,
то есть, что нам нужно сделать? По первым буквам раскрыть словам.
Мы все знаем. МВЗ. А дальше что было? Мама Юли?
Мама Юли села утром на пилюли.
МВЗ, МЮ, села утром на пилюли. УП.
СУНП.
Да. Ну, я пытаюсь сначала разгадать, да, сначала.
Что-то мне ничего в голову... Ну, вы запомнили предложение? Предложение запомнили?
Ну, предложение я запомнил, вроде как мне кажется. Вот. А, может быть, тут какой-то другой смысл? Все время ищешь двойное дно. Может быть, это какое-то было другое упражнение? Ну, хорошо.
Все гораздо проще. Мы все знаем, мама Юли села утром на пилюлю. Запомнить легко?
Да. Это как
стихотворение. Мне кажется, это запомнить легче, чем если мы будем запоминать Меркурий, Венера, Земля, Марс,
ах,
Юпитер,
вот
Сатурн, Уран, Нептун, ну и Плутон, как бы, сами понимаете, прицепом.
Как говорится, это, конечно... shame on me, на мою голову. Это человек, который регулярно записывает передачи по астрофизике. Ну, видите, я уже, видимо, выучил эти последовательность планет, да, Солнечной системы и так. И поэтому мне это, видимо... Интересно.
Конечно. Ну, а те, кто не знают, я думаю, что могут воспользоваться именно этим предложением или придумать свое.
А теперь все, это невозможно забыть. Я уже даже это предложение теперь запомню.
Еще один момент, который я бы хотела отметить при запоминании. Очень важно понимать то, что вы запоминаете. Если, например, вы читаете абзац по какому-то, например, непрофильному для вас материалу, по непрофильной теме, и вы не понимаете, о чем идет речь, то есть там много всяческих терминов, каких-то оборотов сложных, то и запомнить это невозможно. Поэтому есть другие методы, которые упрощают, систематизируют такую информацию, и уже в более простом виде мы ее, например, кодируем. Вот так,
вы нам
сейчас
расскажете про эти методы?
Расскажу. Давайте мы сначала поговорим еще о том, вообще, какие бывают виды памяти. Это тоже важно знать. Вообще, как информация у нас, какой путь она проходит в мозге и что вообще там происходит. Мне бы хотелось бы этим тоже поделиться со слушателями.
Давайте.
Тогда будет проще понять, опять-таки, ну, а что правильно делать, как это
Давайте.
Всё. Память на самом деле – это очень... сложный процесс, и ее изучение привело к огромному объему научных работ, экспериментов, исследований. И они нам теперь позволяют говорить о определенных закономерностях и принципах работы памяти. Так вот, работа памяти включает в себя несколько этапов. Первый – это запоминание. То есть непосредственно, если мы используем какие-то техники, то это кодирование информации. Либо зубрёжка. На этом этапе информация воспринимается и сохраняется в мозге. Она в этот момент может быть отнесена как к кратковременной, так и к долговременной памяти. Это уже зависит от механизмов. Хранение информации – это второй этап. Запоминание, запомненная, вернее, информация сохраняется в мозге, и она доступна для последующего воспроизведения тогда, когда нам это необходимо. При этом она, естественно, имеет различную устойчивость. То есть что-то запомнилось, что-то не очень. Ну и третий этап – это воспроизведение. Соответственно, мы извлекаем из памяти при той самой необходимости определенную информацию. И вот эта вот эффективность процесса всегда зависит от того, насколько хорошо информация была сохранена или закодирована. Можно еще, наверное, проговорить про то, какие типы памяти есть по длительности
Давайте,
хранения.
Конечно.
Вообще много различных классификаций памяти, мы не будем углубляться вот прям, да, в суть этого, но самая основная информация, я думаю, что нужно коснуться. Так у нас есть три основных вида памяти по длительности. Это сенсорная, кратковременная и долговременная. Угу. Что такое сенсорная память? На самом деле... Нам кажется, что мы запоминаем только тогда, когда садимся и начинаем что-то учить. На самом деле...
Ну, почему? Мы же...
Вам
у нас
так не
есть
кажется?
Какие-то... Не, мне не кажется. Причем даже не на основании каких-то научных исследований, а просто исходя из собственного жизненного опыта. Но мы же запоминаем, например, дорогу, там, я не знаю, какие-то впечатления. Не зря же говорят, а что вот ты там видел? А там, да даже вот то, что мы в отпуск ездим и потом рассказываем нашим друзьям что-то, мы же не специально не сидим, не смотрим на Пизанскую башню и пытаемся запомнить ее во всех деталях.
Ну, на самом деле здесь еще идет речь, скорее всего, о различных системах воспоминаний, да? То есть если мы, например, скажем, возьмем ту же поездку куда-нибудь, ну, скажем, вы ездили в свое время, не знаю, куда, в Египет, да?
Да.
Спустя какое-то время вы решили вспомнить, а как это было? Да, вот мы сидим грустные, уставшие, погода не очень. Тут нам захотелось вспомнить, а как же это было хорошо там, у моря. Соответственно, вы вспоминаете определенные эпизоды путешествий, да? При этом у нас работает память, которая называется эпизодическая. Кстати говоря, у животных есть эпизодическая память, и она у нас, у них, вернее, используется тогда, когда они запоминают места, где, например, прячут свою еду. Или место, где расположено их гнездо, например, у птиц.
То есть, да? Это типа какой-то яркий эпизод, да? То есть, что-то, что случалось, и вот мы это запомнили, да. И потом можем это восстановить.
Да. Если продолжить наше путешествие, то, например, мы были в Египте и отправились на какую-то экскурсию. И нам рассказали что-то очень интересное о пирамидах. Соответственно, здесь уже воспроизводится другая память. Она называется семантическая. Если мы научились кататься на кайте, что очень популярно в настоящее время, то здесь работает процедурная память. То есть память, которая позволяет запоминать телу. Mm-hmm. И, кстати говоря, все навыки, которые ребенок получает в детстве, вот они потом помогают, естественно, ему в жизни. И, например, научившись кататься, вот я, например, своего сына, он занимается BMX-ом. Он научился прыгать на трамплине. Ага. И ему, благодаря этому навыку, уже, например, легче делать трюки на самокате. То есть он говорит, я уже, основываясь на этом опыте, могу надстраивать еще какие-то варианты. Так вот и работает у нас процедурная память.
Слушайте, Диана, простите, что прерываю, а где вот про все эти типы памяти можно было прочитать? Потому что, я думаю, и мне, и нашим слушателям было бы интересно, может быть, самостоятельно как-то поглядеть там, поизучать этот вопрос. Все страшно интересно.
Страшно интересно. Я тоже в последнее время заинтересовалась вообще, как это все работает. И мне стало вот просто прозрачно понятно, что нужно делать и как проводить процесс обучения. Например, есть хорошая книга Конрада, можете посмотреть. 1000, по-моему, называется «Мозгов». Книга, одна из самых последних, настольная книга Билла Гейтса. Там, кстати, про искусственный интеллект очень много написано.
Как вы говорите, Конрад?
Да.
Ага, хорошо. Так.
Вот. Ну и вообще про память на самом деле многие пишут и изучают. Я думаю, что разные точки зрения будет интересно сравнить и посмотреть.
Хорошо.
Вот, возвращаясь к нашему путешествию, да, мы же не все памяти еще охватили, не все системы. Так вот, мы покатались с вами на кайте, да, мы разработали процедурную память. Затем, предположим, мы вдохновились нашим путешествием и решили, что неплохо бы поехать еще куда-нибудь. И, соответственно, у нас начинает работать перспективная память.
То есть, даже такая.
Это память о будущем. Кстати, у многих она не очень хорошо работает, потому что люди забывают о датах, каких-то событиях, днях рождениях своих близких. Вот. Поэтому в данном случае лучше фиксировать эти вещи для тех, у кого перспективная память слабовата.
А то есть перспективная память – это вот как раз привязанная к каким-то отметкам времени
память? К планам, да-да, к планам, к будущему.
Угу. Интересно.
Ну и вообще она, как и... В общем, другие виды памяти, она пересекается между собой, поэтому в данном случае, например, говоря о днях рождения, можно коснуться еще и автобиографической памяти. То есть это все, что касается конкретной личности. Дни рождения, имена родственников, какие-то даты, которые хранятся у нас в памяти. И, наверное, еще одну память я затрону, это эксплицитная или декларативная, так она называется. Это память, которая говорит «я знаю». Это все, что у нас находится вот здесь, прямо вот на языке, и мы готовы любой факт тут же воспроизвести, ответить на любой вопрос. Например, какая столица Бельгии, Андрей?
Брюссель.
Вот, видите, это у нас работает эксплицитная или декларативная память.
Ну, как раз в данном примере не все, наверное, скажут, что столица Бельгии – это прям такой вот факт без какой-то бескомпромиссный, который все знают. Но, возможно, есть какие-то более популярные вещи, ну, я не знаю, для граждан России, наверное, столица России, очевидная вещь, где бы они ни жили.
Ну, я думаю, что сюда еще относятся всевозможные вопросы касательно нашей профессии. Мы же все знаем, что мы делаем, что мы преподаем или в какой области мы специалисты. Поэтому вот это все, что у нас, знания, которыми мы пользуемся каждый день и готовы ответить на любой вопрос, опираясь на наши знания, вот это и есть та самая память.
Хорошо, но мы с вами, это я вас так далеко увел, сам, честно говоря, своими размышлениями, когда вы сказали,
мы говорили про сенсорную
память. Сенсорную, да.
Да. Так вот, интересная сенсорная память, вернусь, да, к началу. Это память, которая касается у нас наших органов чувств. То есть все, что мы слышим, все, что мы ощущаем, видим, это все запоминается у нас с момента, как мы открываем глаза, просыпаемся рано утром. Вот весь этот спектр шумов у нас воспринимается и фильтруется мозгом. Информация из сенсорной памяти исчезает у нас быстрее, чем мы с вами успеваем вообще произнести слово «сенсорная». То есть это фактически пару секунд. Следующая память чуть длиннее, чем память сенсорная, называется «кратковременная». Ну, наверняка все слышали это слово.
Да.
Вот да, сюда как раз попадает лишь некоторая доля нового содержания, то есть то, что мы, например, получили в течение дня, восприняли от органов чувств, вот попадает в кратковременную память. Также через нее транзитом проходит то, что потом откладывается в долговременную память, то есть без нее никак. Через нее также проходит все, что мы активно обрабатываем, поэтому ее иногда называют и рабочей памятью. Информация хранится в ней примерно 20-30 секунд. И, кстати говоря, если поступившей информации мало, ну, предположим, да, мы заняты какими-то делами, особо много у нас не поступает информации, то срок хранения в кратковременной памяти может быть несколько дольше, где-то до 2 минут. И очень интересный факт, Андрей, я бы хотела отметить. Я думаю, что это тоже важно для того, чтобы понимать, как нам запоминать относительно кратковременной памяти. Она отличается такой особенностью, как вытеснение новой информации, находящуюся. Даже не так. Давайте так переформулирую. Новая информация в кратковременной памяти может вытеснить ту, которая находится в данный момент. Приводим примеры, чтобы было понятнее, да?
Давайте.
Мы набираем номер телефона. Вот нам сообщили номер телефона, нам нужно его быстренько набрать. Мы его замечательно помним, какое-то короткое... Мы его прекрасно помним. Короткое, да, короткий промежуток времени. Как только раздается гудок, телефон тут же улетучивается. А если мы в это время, например, куда-то посмотрели в окно, не знаю, услышали лай собаки, или мы посмотрели на часы, которые висят вдруг нам на стене, нам захотелось вдруг посмотреть на время, то все, что осталось дальше, та часть номера, оставшаяся, она тут же забывается. Я думаю, что вы за собой это тоже наблюдали.
Конечно. И буквально вот какие-то вещи, которые прямо сейчас нужно запомнить. Не запомнить даже, а где-то их применить. Я не знаю, какой-нибудь одноразовый пароль пришел. Вот. Как только ты переключаешься на какие-то другие дела, все, ты этот пароль больше никогда не вспомнишь.
Конечно, потому что эта информация новая, которая пришла, она вытеснила ту, которая была, то есть тот пароль или пин-код, который мы только что вроде бы хорошо помнили. Поэтому, когда, например, мы хотим произнести фразу, есть такой способ parroting в английском языке, то есть как попугай, да, мы должны произнести фразу за говорящим в течение 2 секунд. Если мы не успеваем, мы зазевались, то мы ее уже не повторим. Ну, естественно, на память, да, то есть мы не читаем, мы слышим, и мы можем воспроизвести один в один в течение буквально пары секунд. Это нужно для того, чтобы схватить произношение, чтобы саму фразу правильно интенционно, например, произнести, да?
Это важно, кстати, задача для преподавания языков, мне кажется, информация.
Конечно. Еще что бы хотела сказать по поводу кратковременной памяти, есть такое понятие, как объем. То есть она у нас не безразмерная. она вмещает всего где-то 7 плюс-минус 2 элемента информации, то есть 2 единицы информации. Это, наверное, достаточно известный закон или закономерность Миллера.
Да.
Поэтому, да, и можем мы даже протестировать и показать, что это действительно так и работает, если хотите.
Давайте попробуем.
Давайте тогда сделаем таким образом. Я вам сейчас буду называть цифры. Угу. Когда я закончу, ваша задача их произнести. А слушателям я, наверное, тоже бы посоветовала попробовать запомнить вместе с нами.
Да, конечно.
Проверить свою память. Да?
Да, будет обидно, если, конечно, Андрей запомнит существенно меньше цифр. Ну, что поделать? Мы не идеальны.
Хорошо, тогда сосредоточились и начинаем. 9, 2, 3, 8, 7.
Угу. Ну, тут все. То есть мне уже надо.
Уже надо.
Ну, я говорю, что мне здесь 9, 2, 3, 8, 7, если я не ошибаюсь.
Все правильно. Андрей молодец. Надеюсь, что слушатели тоже достаточно легко справились с задачей.
Для меня я как бы вот могу поделиться, как я запоминаю, как бы я запомнил такую последовательность. У нас часто номера телефонов начинаются с вот 926, 923, 900, там еще какой-нибудь 999. Поэтому, честно говоря, первые три цифры для меня были как просто телефонный код. Ну а дальше просто еще две цифры.
Отлично. Давайте посложнее.
Давайте.
Подлиннее, я бы даже сказала. 2, 9, 7, 0, 4, 9, 3.
Угу. 2, 9, 7, что-то там было дальше, 4, 0, 3. Очень смешно, потому что мне уже тяжело.
0, 4, это уже не похоже 9, 3.
На... Да, 0, 4, 9, 3. Это уже не похоже на номер телефона и уже посложнее.
Давайте еще тогда усложним задачу.
Давайте.
4, 8, 0, 3, 6, 9, 0, 5, 4, 5.
Так, ну тут я тоже напрягся. Хорошо, я, кстати, напрягся, у нас буквально 2 минуты. Ну вот сейчас попробуем провести на мне этот тест. Так, пока я не забыл. 4, 8, то ли 0, то ли 9, 6, 5, 0, 5, может быть, вот как-то так.
У нас было 10-значное число. На самом деле 7 цифр запомнит любой человек, ну, практически, да? В общем, если напрячься, да, сосредоточиться, это главное условие. А вот 10
кажется,
цифр...
Кажется, я на 7... И остановился.
Ну, это нормальный средний результат. А вот 10 цифр, хорошо, которые последовательность была последняя, очень сложно, если нет, например, какой-то подготовки или неосознанное какое-то прибегание к мнемотехническим тактикам,
ну,
о которых,
наверное, как
я думаю, что мы как
923.
Раз поговорим, да.
Отлично, давайте подвесим тогда такую интригу для наших слушателей. Значит, может быть, они сейчас в перерыве на новости подумают, как можно вот такую последовательность, как мы только что упомянули, как ее можно запомнить, с чем ее можно связать, с чем ассоциировать. А я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Диана Билан, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Сегодня мы говорим не только о том, как запоминать английские, например, слова, а вообще говорим о том, как устроена память и как можно запоминать что бы то ни было. Услышимся после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи, у нас в гостях Диана Билан, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Диана, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Андрей.
В предыдущих, краткое содержание предыдущих серий. Мы с Дианой уже не первый раз встречаемся и до этого обсуждали, как по науке учить английский язык. Вопрос, я думаю, не праздный для огромного количества людей. Сегодня мы обсуждаем даже чуть более широкую тему, чем изучение иностранных языков. Мы говорим о том, как вообще те или иные вещи хранятся в нашей памяти, как можно запоминать последовательности цифр, и, например, в этой половинке мы еще постараемся рассказать, как можно имена, например, запоминать. Вот, допустим, где-то вы познакомились с людьми, оказались в какой-то компании по работе, или, может быть, там дружеская компания. И вот перед вами несколько новых людей. Как бы их имена-то запомнить, чтобы не случился тот самый неловкий момент, когда то ли Марина, то ли Лена, то ли Катя. Вот, который, например, в моей жизни несколько раз случался. Окей.
Не только в вашей, я думаю.
Да, я думаю, не только в моей, тут что уж стесняться. Значит, но перед новостями мы повесили интригу. Значит, ну, в общем, экспериментировали на мне. Я пытался запомнить последовательность цифр, и выяснилось, что ну, в обед уже как-то больше 7 цифр не запоминается. Боюсь представить, что вечером происходит с нашим мозгом.
Да, вечером мозг уже перегружен, это точно. Он уже готов освободиться от всей лишней информации.
Да.
Уже стать свежим.
Отрицательное, значит, количество цифр, которые мы запоминаем. Итак, значит, у нас была некая последовательность цифр, которая, честно говоря, сейчас воспроизвести уже после перерыва вообще представляется затруднительным. Помнишь, у нас четверки начиналось, но что там было дальше? Но, кстати, вот самый первый я запомнил очень хорошо, потому что там было 923 и 87 или 78, наверное, 87.
87, да. Почему запомнили, напомните нашим слушателям?
Потому что у меня 923 ассоциируется с номером телефона, что так все начинаются у нас обычно мобильные коды. Я сразу это как-то уложил, плюс ну, у меня с похожих цифр начинается мой собственный номер телефона. И, видимо, это дополнительно еще усилило этот эффект.
Потому и можно, наверное, отнести это к одной из возможностей запомнить, например, цифры. То есть да. Совместить что-то новое с уже имеющимся, да, то есть так, собственно, мозг наш и работает. И нам необходимо найти что-то уже в нашей памяти, сохраненное ранее, чтобы связать это с чем-то новым. И, кстати говоря, приходит такая интересная ассоциация, как у нас какая-то лодка, да, причаливает к берегу, у нас моряки что делают в этот момент?
Ну,
чтобы она удержалась.
Привязывают ее.
Закидывают канат.
Канат.
И другой человек ловит ее на берегу и привязывает там морским суперсильным сложным узлом к какому-то крюку. Так вот, по сути дела, это и есть техника запоминания. То есть
хорошая
способ,
аналогия.
Как наша память, да, цепляется за что-то, что уже торчит на берегу. Если этого нет, то лодка просто уплывет в море.
Хорошая аналогия. Давайте тогда поговорим о том, как все-таки можно было, пользуясь и этой метафорой, и какими-то техниками, как все-таки запомнить вот такую последовательность цифр, как мы с вами в предыдущей половине программы называли.
Да, давайте я напомню. 10 цифр. 4, 8, 0, 3, 6, 9, 0, 5, 45. Один из способов я бы предложила... Опять-таки, это все индивидуально, вы можете выбрать тот, который вам нравится больше. Так вот, первый способ – это напевание цифр. Например, в нашем случае мы говорим 48, даже не говорим, а поем. 48, 0,36, 9, 0,5, 45. Ну, конечно, не очень в рифму, поэтому, возможно, в данном случае…
Мне кажется, уже
да,
легче запоминается.
Да, уже легче. Так вот, это первый способ. Второй способ на выбор. Можно, например, посмотрев на нашу последовательность, выявить определенную закономерность. Здесь, здесь у нас нет кода какого-то телефонного, например, яркого, да? Угу. Но зато у нас есть вторая половина, которая звучит следующим образом. 9, 0, 5, 45. Как вы думаете, на что похожа эта последовательность?
Ну, это похоже на дату, на День Победы.
На День Победы совершенно верно. То есть мы фиксируем, что вторая половина нашей последовательности – это просто определенная дата, достаточно, даже недостаточно, а очень известная. Поэтому нам останется что? Только запомнить первую часть. 48.036.
Угу. Да, интересно.
Давайте попробуем воспроизведем.
Давайте. 48.036.905.45.
Отлично, все 10 цифр на месте.
Причем, знаете, как мне надо было напеть первую часть и вторую, значит, воспроизвести дату Дня Победы.
Мне кажется, гениальный способ. Мне он очень нравится.
Ну, потому Давайте тогда первая часть ни с чем как-то не ассоциируется, да? Вот, хотя, наверное, можно придумать. То есть, наверное, тут, если каждый пропустит это через себя, то, возможно, какая-то ассоциация будет.
Еще один способ, не менее интересный, это членение информации. Например, мы с вами можем взять последовательность, ту же самую, и, например, половину произнести вслух, а вторую половину просто прочитать. Почему это работает? У нас кратковременная память имеет несколько модальностей. Mm-hmm. То есть она фиксирует не только зрительную, но и слуховую информацию. Причем все это происходит параллельно. К примеру, мы наверняка наблюдали за собой или за другими людьми, которые способны параллельно разговаривать и, например, смотреть телевизор. Да. Или говорить по телефону и, не знаю, разгадывать кроссворды. Mm-hmm. А вот, например, вести два диалога одновременно или слушать две передачи на двух радио одновременно.
Невозможно.
Не получится. Нет, да. Не получится.
Я вот очень, кстати, не рад этому. Ну, так устроен наш мозг. Но это и невозможно было бы, наверное, при наших возможностях.
И нужно ли это?
Ну, иногда хочется.
Иногда, конечно, бы хотелось, да.
Да, это интересно, кстати, вот про модальность. Это вообще, в принципе, можно использовать, наверное, в жизни в разных аспектах. То есть, получается, у нас разные каналы, они как будто независимы здесь, как будто параллельно просто срабатывают и друг другу не мешают.
Не мешают, да. Я бы даже сказала, дополняют. Если мы будем использовать разные каналы при запоминании информации, мы гораздо крепче будем ее запоминать. Собственно, на этом и построена мнемотехника. Мы же говорим, что мы воспроизводим образ, да, его представляем, мы его наполняем звуками. Например, для тех, для кого звуки – это нормальное, и канал, по которому запоминается информация, да, можно добавить тактильный, например, мы ощущаем, какой материал, например, да, одежды какого-то там героя, который у нас представляется. Это тоже все добавляет запоминание и укрепляет связи между нейронами, ну, собственно, там, где и хранится наша информация.
Диана, а вот как вы думаете, такой внезапно у меня вопрос возник, вот многие люди жалуются, что у меня плохая память, я не помню там даты, ну, один жалуется на даты, другой говорит, я вот не могу запоминать английские слова. Вы же как преподаватель с такими людьми работаете, и как раз, наверное, все-таки как-то можно с этим работать. То есть, скорее всего, может быть, они просто не освоили работу со своим этим инструментом под названием память. В чем тут может быть дело?
Ну, скорее всего, традиционный метод, которому нас приучили зубрёжка, просто не работает. Ну и я хочу сказать, что визуализировать может на самом деле любой человек. То есть визуальная память есть у всех. Другое дело, что нужно ей пользоваться, к ней привыкать, и использовать при запоминании. То есть я знаю, что многие жалуются на то, что, например, когда говоришь «представь там котенка», мне говорят, а я не могу его представить. Напиши сочинение, да, ребенку, говоришь, а у меня нет воображения. Это значит, что у нас как раз визуальная память не работает. Но это совершенно не значит, что она не может работать. И она тренируется гораздо легче, чем вообще что-либо другое. Поэтому нужно просто брать, тренировать и пользоваться этим инструментом, который действительно максимально эффективный для запоминания.
Давайте так поговорим.
Недаром же этим пользовались еще и древние греки, когда не было письменности. Они же запоминали огромные речи. Представьте, как Цицерон Сократ.
А как, кстати, они запоминали?
При помощи мнемотехники. Собственно, мнемотехника оттуда и пришла. Это где-то 4-5 век до нашей эры. Только потом, где-то, по-моему, 3 век, да, у нас появилась письменность в Египте.
То есть они придумывали какие-то визуальные образы, возможно, гипертрофированные, какие-то гиперболизированные, и связывали, допустим, разные там аспекты того, что они хотели сказать, вот такими картинками яркими, нестандартными. И после этого воспроизводили. Правильно я?
Ну, есть уловил. Метод Цицерона, да, есть метод Цицерона, который говорит о том, что он привязывал определенный контекст к местности. Ну, например, к есть дворец памяти, так называемый, это все одно и то же, да. То есть он, например, смотрел перед собой, к одному дереву привязывал одну какую-то мысль, да, потом к другому mm-hmm. другую, и вот так вот соединял в последовательности, запоминал, что он хотел сказать. Поэтому mm-hmm. метод последовательности Цицерона тоже очень интересный метод, который стоит
изучить. То есть можно просто предметы какие-то брать, да, и к ним привязываться. Такая привязка к объектам.
Да. Ну, например, вам нужно выступить перед какой-то аудиторией, у вас нет возможности использовать листочки, какой-то план, да, вот, соответственно, вы примерно представляете, как выглядит это помещение, и там слева направо начинаете распределять пункты своего выступления.
Угу. Окей. Это мы запомнили. Попытались.
Да, еще один момент хотела проговорить. Есть еще такая закономерность Миллера. Помните, да, мы о ней говорили?
Да, 7 плюс-минус 2.
Так вот, мы ее можем обмануть так же, как и все остальное. Поэтому вместо того, чтобы, например, запоминать отдельные слова, мы можем единицу информации превратить, например, в словосочетание, или в фразу, или в какую-то мысль. И тогда, угу. соответственно, вот это 7 единиц или 9, они увеличиваются значительно. Потому что для мозга неважно, это будет слово или словосочетание, которое мы запоминаем. Поэтому, когда учат иностранные языки, говорят, лучше запоминать какими-то ну, фразами или словосочетаниями, да, наверняка слышишь. Зачем ты учишь да. отдельные слова? Это неэффективно. Учи фразами, учи там в контексте. Это очень правильно, потому что расширяется как раз вот эта вот возможность кратковременной памяти.
Угу, окей. Мы еще обещали рассказать, как запоминать имена, чтобы не возник да. тот самый неловкий момент.
Тот неловкий момент. Ну, давайте я сразу прямо перейду непосредственно к шагам. Чтобы нам, предположим, чувствовать себя комфортно в какой-то компании, новой компании людей, которые мы видим в первый раз, представим, что перед нами стоит человек, девушка, да? Мы должны внимательно посмотреть на ее внешность и найти что-то, что характеризует именно ее, то есть какую-то особенность на лице. Именно сейчас обращаем внимание на лицо. Это могут быть какая-то особая форма ушей или нос. Мы мысленно увеличиваем эту особенность. То есть, если у нее, например, какой-то выдающийся нос, мы его делаем еще больше. Превращаем, например, в клюв птицы. Если у нее там длинные сережки, видно, что вот уши оттягиваются, да, при помощи этих сережек, мы, например, можем представить, что уши у нас ложатся, или мочки ушей ложатся у нас прямо на плечи. То есть это такое своего рода гротеск, угу. такая гиперболизация, да, того, что мы видим. Но, с другой стороны, это то, что помогает нашему мозгу увидеть эту информацию, вычленить ее из вот такой будничной рутины, серости и запомнить. Потому что мы добавляем эмоции, мы добавляем такой акцент необычности.
Да.
Да. Дальше мы повторяем имя человека. Только желательно перефразировав его, глядя ему в глаза, например, мы можем сказать «добрый вечер», ну, скажем, «Марина».
Так.
То есть мы повторили, уточнили это имя, потому что бывают имена же не просто «Марина» там, или «Сергей». Бывают достаточно сложные имена, и нам важно правильно их произнести. Далее мы придумываем ассоциативную связь. То есть мы берем преувеличенную особенность, берем имя «Марина» и... То есть мы помним, да, что это у нас... Мы помним, что это у нас был человек с большим носом. Предположим, mm-hmm. это нос в виде птицы-тукана. Да. И представляем, что она пьет воду... Ну, Марина – это море, поэтому пьет воду из моря. Таким образом, мы соединили особенность на лице человека и море как эквивалент или ассоциация со словом Марина, именем Марина.
Да, Марина, по-моему, вот на каких-то из европейских языков, прям вот в буквальном смысле, это слово обозначает, ну, что-то типа причал для там, лодок, для яхт, мне так кажется.
Ну, Марина – это морская, да. Поэтому Марина в определенных странах, она так и есть, Марина. Центр города, самый дорогой район, например, ну, Дубай. Да.
А, кстати, да. Так, и то есть мы вот связали как раз имя, визуальный образ и картинку с птицей, и получается, как бы вот запомнили.
Запомнили. Будет здорово, если вы в течение там вечеринки или той самой встречи вы повторите эту ассоциацию, закрепите, потому что один раз это все-таки мало для того, чтобы информация запомнилась в долговременной памяти.
Кстати, вы в прошлый раз говорили, что надо то, что мы хотим запомнить, повторять в определенной закономерности, то есть с определенными интервалами.
Да, а эти интервалы зависят от того, что мозг у нас готов вот-вот забыть информацию, да, и нам нужно ее напомнить. А интервалы, как вы, возможно, помните, Андрей, или напомнить?
Ну, давайте вы их скажете, вот, напомните нашим слушателям. Я примерно, может быть, помню, но могу что-то напутать.
Интервал очень простой. 20 минут, 60 минут, 9 часов, 2 дня, 6 дней и 1 месяц. 20, 69, 2, 6, 1.
Угу. То есть это те интервалы, когда вот действительно стоит запоминать, точнее, стоит напоминать себе про только что запомненное, и оно не будет таким образом выветриваться.
Да, есть разные, скажем так, схемы повторения, но мне нравится это, потому что она у меня работает. Но вы можете подобрать под себя, возможно, что у вас какая-то будет коррекция. Это тоже достаточно индивидуально, но в основном вот такая последовательность работает хорошо. Дальше, что еще по поводу имен хотела сказать. Бывают же имена у нас достаточно красноречивые. Бывают имена, например, Роза, Лиля. Да, соответственно, мы можем ассоциировать их с какими-то цветами.
Да.
Если, например, у нас девушку зовут Агата, тогда мы ассоциируем ее с чем?
Драгоценный камень.
Вот. Бывают у нас имена вряд ли, фамилии в основном, да, напоминают каких-то животных, профессий, там, скажем, какие у нас будут? Козлов.
Бычков. Очень легко.
Да.
Мне это легко очень привести пример, да.
Да. Известные люди тоже. То есть, например, Гагарина мы сразу ассоциируем с кем? С Юрием Гагариным.
С Юрием Гагариным.
То есть, да. То есть фактически останется только увидеть или представить, скажем так, известного человека с такой же фамилией, с нашим новым знакомым. Представить, например, какое-то взаимодействие между ними. Потому что просто поставить его рядом, ну, не самый лучший вариант. Когда мы связываем два образа, тогда мозг понимает, что они едины, они вместе. То есть, например, Гагарин должен, не знаю, пожать руку этому человеку или, может быть, его поднять на руки и подержать над головой, что-нибудь такое необычное, да? Вот тогда мы запомним точно, что, ее зовут, ее фамилия Гагарина.
Да, слушайте, это очень интересно все.
Ну, опять-таки, есть рифмы. Анатолий. Рифма какая?
Ну, мне так нелегко придумать рифму к слову Анатолий.
Капитолий тогда, давайте я предложу. Анатолий, Капитолий. Недаром же у нас, кстати, много всяких кличек, да? Не буду называть, но у нас любят взять имя и тут же придумать ему какое-нибудь продолжение. Наверняка в детстве.
Конечно,
слышали, да, не в детстве, раз, ко всем именам.
В школе. Да, конечно. Слушайте, ну, вот Диана,
есть.
А еще вот правду говорят, что лучше запоминать поздно вечером, потому что когда мы там в детстве учили стихи, родители часто говорили, вот надо выучить прямо перед сном, и тогда оно запомнится.
Конечно, это совершенно верно, и наши бабушки, дедушки наверняка об этом говорили, мои уж точно, наверняка ваши.
Говорили.
Научное, да, научное объяснение этому есть. Дело в том, что во сне таламус закрывается, то есть человек, как только
Давайте напомним
ко сну,
нашим слушателям, таламус – это такая область мозга, которая выступает в роли своеобразного фильтра той информации, там, ну, сенсорной, наверное, которая поступает, потому что слуховая информация, она все равно в конечном счете сенсорная, это просто звуковые волны, но мы их интерпретируем как наполняем это смыслом. Но правильно я вообще понимаю роль таламуса в запоминании?
Да, все верно. То есть у нас все ощущения закрываются, органы чувств у нас прекращают работать. Единственное, что он не совсем до конца закрывается. То есть если человеку на ухо, например, произнести его имя собственное, то он может проснуться именно от звука своего имени. Вот такая вот особенность была обнаружена. Но вообще, в принципе, суть сна заключается в том, что в этот период мозг занят обработкой и очисткой места в гиппокампе. То есть он удаляет ненужное, отправляет нужное в долговременную память. Соответственно, то, что было изучено, повторено перед сном, конечно, в приоритете, и оно, скорее всего, встретится вам на следующее утро, когда вы встанете бодрые, у вас будет свободный гиппокамп, опять достаточно места, чтобы запоминать новую информацию в новом дне. Так вот, чтобы нам все-таки убедить наш мозг в том, что определенная информация нам нужна, ее нужно отправить именно в долговременную память, а не очистить из хранилища.
Да.
Да, необходимо концентрировать внимание на важном. То есть говорить себе и вообще, ну, концентрировать, как можно еще сказать, то есть сосредоточиться на тем, на что, на чем мы работаем.
То есть мы должны,
работаем.
Да. Мы должны интенсивно и как бы, то есть мы должны фокус держать на том, что мы хотим запомнить.
Фокус держать, убрать шумы вокруг, если они нам мешают, да, опять-таки, чтобы не отвлекали ни часы, ни лай собаки на улице. Ну и, конечно, повторять. То есть если мы берем нашу последовательность и повторяем нужное время, как мы с вами обговорили, то на утро, о чудо, мы все помним.
Да, вы знаете, мне кажется, что мы сегодня достаточно уже дали методик, техник, и порекомендую нашим слушателям их активно применять. У нас уже, к сожалению, больше нет времени. Поэтому я хочу поблагодарить вас, Диана. Спасибо, мне было интересно.
И мне было интересно поделиться своим опытом.
Да, напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Диана Билан, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Обсуждали мы сегодня различные техники запоминания, не только иностранных слов, но и вообще в целом, цифр, имен. Ну и поговорили немножко о том, как устроена память, какое сейчас есть современное представление на этот счет. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.
Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».